Привет, это Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Конечно, этот подкаст задумывался сначала как что-то очень мирное и такое максимально далекое от всякой злобы дня. Никакой политики, одна только история таких милых, симпатичных, приятных во всех отношениях вещей. Мы только про еду, больше ничего нас не интересует. Но снова и снова как-то налетаешь на необыкновенно острые, страстные, просто такие яростные сюжеты. Один борщ еще стоит, до сих пор забыть не могу. А гречка, она все же русская, французская или японская. Про гречневые блины лучше к ним не соваться. Или вот батарга. Я недавно рассказывал про батаргу. Такое потрясающее средиземноморское изобретение. Вяленая икра кефаль. Мировой деликатес. Она итальянская, греческая, турецкая. Какая? Наконец, совсем только что была грандиозная эпопея борьбы с голландской монополией на пряности. Французы боролись. Прям воевали. Жизни клали. Сколько там было страсти. И не раз и не два уже было, что я брался за какой-нибудь очередной, казалось бы, совершенно гастрономический сюжет и просто бросался от него в сторону. Там лаваш, например, или долма, полента с мамалыгой. Просто не знаешь, как подступиться. Там только прикоснешься, прям дым идет. Так горячо. Но вот сегодня попробую специально, наперекор этому страху, возьмусь за самый, может быть, острый политико-гастрономический сюжет, какой только знает современное человечество. Жарче него в наших тарелках буквально ничего нет. Сегодня про хумус. Осенью 1995 года Европейский Союз организовал в Египте, в городе Александрии, большую международную конференцию для журналистов, для тех, кто пишет о проблемах ближневосточного регулирования. Это было вскоре после того, как в сентябре того же 1995 года в Вашингтоне было подписано временное Палестино-Израильское соглашение по западному берегу реки Иордан и сектору Газа. Оно получило неформальное название «Осло-2». Потому что незадолго до того было подписано в норвежской столице Осло другое соглашение, посвященное очередному этапу переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины. И им был установлен большой перечень новых правил в этой очень конфликтной ближневосточной зоне. И вот журналисты из разных стран, и стран Ближнего Востока, и арабских стран, и европейских, были там и американцы, и российские журналисты. В какой-то момент за ужином, которым заканчивался очередной рабочий день конференции, на столе появился хумус, и один из журналистов, палестинец, сказал, что все-таки самый вкусный хумус по-прежнему делают именно там, где его когда-то изобрели, то есть на землях сектора Газа. На этом разговор кончился. Начался огромный скандал, и спустя несколько часов, когда эти журналисты начали расходиться из этого ресторана, один из участников, кажется, это был какой-то скандинав, сказал, что, видимо, договориться о неких единых правилах освещения ближневосточного регулирования будет довольно сложно, раз даже какое-то несчастное традиционное для этого региона блюдо, какая-то закуска, какая-то замазка, какое-то пюре из гороха кажется, служит предметом такого спора, на котором все разговоры немедленно кончаются. А начинается вот такая вот буря. Если бы этот швед или датчанин, или кто это там был, не помню, знал, о чем он говорит. Ведь он говорил о хумусе. На самом деле, это действительно очень простая вещь. Хумус остается неизменным на протяжении долгих столетий. Рецепт состоит из гороха нут, такого крупного специфического бобового растения с характерным хвостиком или таким, может быть, клювиком на каждом гороховом зерне, хотя на самом деле это не столько горох, сколько какой-то родственник фасоли. Он к фасоли ближе. Называется он, этот горох, вот у нас обычно нутом, а еще он бывает турецкий горох, бараний горох, пуашиш называют его французы, а у испанцев он вообще называется совсем по-другому – гарбанцо, у итальянцев – чечи. Так вот, этот самый горох, его надо сварить. Варится он довольно долго и трудно, поэтому к нему обычно добавляют немножечко соды, и там сначала он должен стоять, лучше бы целую ночь размокать в воде. Ну вот, наконец его сварили. К нему добавляют тхину. Тхина – это пюре из семян кунжута. На самом деле, не такая уж экзотическая вещь. Даже советские люди отлично помнят, что такое халва тахинная. Помните? Вот она была сделана из этой самой тхины, из размятого дробленого кунжута. Ну вот, к пюре из гороха и к тхине добавляют еще оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль, иногда еще какие-то дополнительные специи. Ну, а дальше начинаются варианты. Можно все это украсить вяленными помидорами, шпинатом, артишоком, красным перцем, базиликом, маринованными лимонами, какими-нибудь специальными смесями трав. Много разных вариантов, но основа всегда такая. В принципе, вы можете теперь найти хумус очень во многих магазинах, но должны отдавать себе отчет, что вот этот самый хумус промышленный, магазинный, конечно, совсем-совсем не идет ни в какое сравнение с тем, который сделан только что. На Ближнем Востоке, во многих странах есть специальные такие заведения общественного питания, хумуси, где фактически только хумусом людей кормят. Ну, разными вариациями на его тему. И обычно это устроено так. Стоит огромный чан с вареным горохом, и рядом в банках прочие ингредиенты, и вот прямо по заказу, фактически в присутствии клиента, зачерпывают этого вареного гороха, складывают его в ступку, в другой ступке помельче толкут чеснок с солью, потом обязательно этим же пестиком, которым толкли чеснок, раздавливают и горох, добавляют туда тхину, добавляют масло, лимон и всякое прочее, перемешивают прямо у вас на глазах, выкладывают на тарелку таким характерным плоским округлым блином. Так что в середине остается ямка. В эту ямку принято наливать немного оливкового масла. И туда же кладут всякие специи, если используют их в этот раз. Ну и дальше вы берете кусочек хлеба. И есть даже специальный глагол для этого. Вы как бы вытираете хумус с тарелки. Его не едят ни ложкой, ни вилкой, не накладывают ножом на бутерброд. Его вот так вытирают кусочками хлеба, чаще всего традиционной питы. И вот в таком виде хумус существует на человеческом столе страшно давно. Библеисты считают, что он впрямую упоминается в Ветхом Завете. И это большая редкость, потому что не так много там упоминалось гастрономических рецептов, не так много там упоминалось блюд. Ну, рецепта хумуса там нет, но есть ясное на него указание. История упоминается в книге Руфи. Это такая небольшая часть Ветхого Завета, повесть о том, как одна девушка, моавитянка, пришла в земли Израилевы и там осталась жить. И, собственно, началось все с того, что она, бедная, голодная, пришла в имение богатого человека по имени Воуз. И он ее заметил, она ему понравилась. И он сказал ей: во время обеда приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Вот этот уксус, в английском варианте, кстати, тоже vinegar, сомнительная очень вещь. И в русскоязычном тексте, и в разных других. Потому что в тексте ивритском на месте этого хлеба и этого уксуса фигурирует питех бахомец. И вот библеисты считают, что это хамец, а хамец – это вообще кислое, в частности, кислое тесто. Или еще какой-то кислый продукт. Так вот, этот хамец – это никакой не уксус, а это хумус. В данном случае. Еще много лет, даже много столетий разворачивались дискуссии по поводу того, какое было меню на Тайной вечере. Вот этот Last Supper, последний ужин с участием Христа и апостолов. И тоже задавали вопрос, а был ли там хумус? Нет, там, скорее всего, был хлеб. Там был сыр, маслины, оливковое масло. Там был харасет. Это такая смесь из фиников и всяких прочих сушеных плодов, меда и вареного зерна. И еще там был чолнт. Чолнт – это такое субботнее блюдо, которое начинают готовить еще накануне. Оно долго-долго стоит, целые сутки на медленном огне, томится. Получается такое рагу из разных видов овощей и бобов. И вот там среди этих бобов, среди разных прочих фасолей и горохов, наверняка был и вот этот нут. По-арабски он так и называется – хумус. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. На самом деле, этот нут, он же турецкий горох, он же чикпи, он же пуашиш, он же горбанца и вот это все, был одним из самых первых продуктов, одомашненных человеком в плодородном полумесяце. Мы много раз уже говорили об этом, об этой удивительной зоне земного шара, откуда, в сущности, началось, как считают многие исследователи, освоение человеком сельского хозяйства, одомашнивание всего. И в этом плодородном полумесяце это такая широкая дуга, которая тянется от западного Ирана через Ирак, Иорданию, Израиль и вплоть до юго-востока Турции, ну, если говорить о современных названиях этих мест, захватывает и Ливан, и Сирию. И вот там одомашнили все, с чего человечество начало заниматься сельским хозяйством. Там и пшеница, и ячмень, и рожь, и горох, и чечевица, и лен. И, между прочим, первые домашние животные – овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот. Конечно, они не были похожи на сегодняшние, породы были тогда совсем другие, и производительность была совсем другая. Но именно там постепенно образовался такой сбалансированный, полный пакет всего того, что человеку на этом раннем этапе развития человечества было нужно. Там люди научились производить сами, а не просто добывать путем охоты или какого-то собирательства и там рыбной ловли. Производить все, что им было нужно. Углеводы, белок, жиры, топливо и средства транспорта, животную тягу, а также всякое растительное и животное волокно для одежды, для веревок, для прочих всяких хозяйственных нужд. В общем, читайте на эту тему, есть множество замечательных книжек. Я, например, очень люблю книжку Джареда Даймонда, которая называется «Ружья, микробы и сталь». Всей душой вам ее советую, там очень подробно это описано, почему именно здесь, именно в этих местах и произошли все эти события. Произошли они давно. Это от 12 тысяч лет тому назад до, может быть, 10 тысяч лет. Но основные события, конечно, немножко позже. И, в частности, вот этот самый нут, турецкий горох, появился там в быту человека примерно в 8 тысячелетии до нашей эры. Его находят в Сирии, в Турции, в археологических раскопках. Не всегда уверенно определяют, потому что самый характерный вот его признак, вот этот вот птичий клювик или хвостик, который есть на каждой горошине, он, конечно, со временем в этом таком обугленном, карбонизированном за эти долгие тысячелетия продукте с трудом просматривается, отрывается, исчезает. Но начиная, скажем, с 3300 года до нашей эры, и в Египте, и на Дальнем Востоке точно можно сказать, что люди разводили эту самую сельскохозяйственную культуру в больших количествах и с удовольствием употребляли ее и в пищу, и, как часто тогда бывало, для разного рода лечебных целей существует множество применений листьев, побегов, корней и прочего этого самого гороха нут. И разные античные авторы с удовольствием это все упоминали. Вот Гомер в «Илиаде» есть знаменитая битва при кораблях. Такая сцена военная в гомеровской поэме. И там битва Гелена с Менелаем, двух отважных воинов. «Жалость взяла Менелая, отважного в битвах Атрида. Выступил он, угрожая ударом Гелену-герою, острым копьем потрясая, Гелен же изладился луком. Оба они соступились, один занесенную пику бросить пылая, другой с тетивы наведенную стрелу. И Гелен Менелая по персям уметил пернатой в лату брони. И отпрянула быстро пернатая, злая так, как с широкого веяла, сыпясь по гладкому току, черные скачут бобы или зеленые зерна гороха». Вот слова, которые употребляет тут Гомер для вот этих вот черных бобов, которые скачут. Это и есть слова, которыми на древнегреческом языке описывался горох нут. У Сократа можно встретить упоминание, у Платона можно встретить упоминание, у разных мудрецов и ученых индийской и средневековой европейской литературы. В общем, можем считать, что горох существует с человеком рядом очень давно и распространяется очень широко. Это, кстати, одна из тех культур, которая шла не с востока на запад, как многие. Мы часто говорим о том, что какие-то сельскохозяйственные сокровища приходили оттуда, из Азии, в Европу и постепенно здесь приживались. Но тут наоборот. Горох из Европы отправился в Индию и стал там невероятно популярен еще за 2000 лет до нашей эры. Со временем, конечно, все это менялось. Зерна становились крупнее, существовала вот эта древняя селекция. Стручки становились прочнее, из них ничего не вывалилось. И главное, изменился годовой цикл. Дикий горох в природе сам себя сеял осенью, потом зерна целую зиму спали в земле и только весной пробуждались. А у гороха домашнего уже год был устроен совсем по-другому. Можно было его посеять весной, Он тут же всходил, начинал расти, развиваться, и скоро урожай. Одним из самых распространенных народных, хотя почему только народных, и знать тоже от этого не воротило нос, одним из самых распространенных блюд Древнего Рима был пульс. Его тоже называли пульментум. Это такая каша, которую готовили из проса или из пшеницы, но довольно часто и из размельченного нута. И нормальная римская семья кашу эту ела каждый день. Назывался он чичер у древних римлян. Чичер или цицер. И вот, например, Цицерон, хорошо нам всем известный, скорее всего, приобрел это имя, или он, или кто-то, может быть, из его предков, именно по имени этого самого гороха. Скорее всего, у кого-то из них на носу была бородавка в форме такой вот горошины. Отсюда цицероны стали называться цицеронами. Довольно давно горох разделился на две ветви, на два типа. Один тип называется кабули. Это крупные, светлые, круглые зерна, гладкие. И, как правило, они растут вокруг Средиземного моря. И другой тип под названием дези – это, наоборот, темные, мелкие, морщинистые горошины. Его выращивают в Индии и вообще вот там, на индийском субконтиненте, в современном Пакистане, Бирме, Бангладеш и в Африке, прежде всего в Эфиопии, где довольно много этого гороха производится. Крупнейшим производителем нута, тем не менее, в современном мире большим-большим отрывом остается Индия. Там производят и съедают 4/5 всего гороха нут, какой существует на свете. А дальше ближневосточные страны. Турция, Иран, Сирия, Ливан. Похоже, что культура этого самого гороха, называвшегося тогда хумусом, а, соответственно, и главного блюда из него, в 15 веке стала широко распространенной по всей Османской империи. Но в том-то все и дело, что Османская империя в пору своего расцвета, то есть в 16-17 веках, включала в себя вот это все. Турцию, Сирию, Ирак, и Ливан, и Палестину, и Иорданию, и даже часть современного Египта, и Туниса, и прочие прилегающие земли. И вот сегодня по меньшей мере 8 стран, которые давно уже являются самостоятельными, а когда-то представляли собой части этой самой Османской империи, претендуют на право изобретения главного блюда Ближнего Востока – хумуса. Самые ожесточенные соперники – это Палестина, Ливан, Израиль, а еще Турция, Иордания, Сирия, Египет, ну и в какой-то мере Греция, которая тоже смотрит на это все совсем не посторонним взглядом. Все они претендуют на то, что именно у них находилась колыбель этого кулинарного рецепта. И вот пик всех этих страстей наступил тогда, когда выяснилось, что отношение к хумусу является очень важным психологическим, этническим, цивилизационным вопросом для Израиля. И, как и принятие иврита, принятие хумуса как какой-то основы национальной кухни означало для израильтян желание окончательно закрепиться на ближневосточной земле, стать здесь своими, доказать свое право на ближневосточные традиции, ближневосточную культуру. Ну, в какой-то мере отношение к хумусу стало похоже на отношение, это одна из очень острых и жестких проблем в Израиле, отношение, скажем, к Хеврону. Хеврон – это город, в котором находятся гробницы праотцов еврейского народа, и считается, что именно здесь появилась первая на Ближнем Востоке земельная собственность евреев. Это первое место, которое они купили для своей гробницы в незапамятные времена. И вот вокруг Хеврона развивается конфликт и спор, который не утих и сегодня, а рядом такой же конфликт и такой же спор вокруг хумуса. Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Первые несколько десятилетий существования еврейского государства там, на Ближнем Востоке, уже современного еврейского государства в 20 веке, после Второй мировой войны, так вот первые пару десятилетий люди, которые приезжали в Израиль, продолжали придерживаться правил своих национальных кухонь. Те, кто из Восточной Европы, своей, те, кто из Марокко, своей, те, кто ехали, скажем, из Соединенных Штатов или, наоборот, из Ирака, все привозили с собой свои гастрономические традиции. А хумус, как часть традиции этих мест, Палестины, собственно, оставался намеренно незамеченным, потому что для израильтян в некотором роде это было трудное признание. Признание того, что здесь что-то существовало до них, и у этого чего-то есть своя отдельная кухня. Но продолжалось это довольно недолго. И уже в 50-е годы израильская армия начала готовить и есть хумус. Солдат стали кормить хумусом в солдатских столовых. И с этого момента для любого израильтянина хумус стал привычной, родной едой. И сегодня он представляет собой одну из важных основ кухни тех, кого называют сабра, то есть людей, не приехавших в Израиль, а родившихся в Израиле, воспитанных в Израиле и не представляющих себе, кроме Израиля, никакой другой родины. К тому же в Израиле хумус стал считаться таким специфическим мужским блюдом. И это такой своеобразный мужской ритуал, когда мужская компания, студенты, солдаты, а может быть просто коллеги, а может быть просто соседи, отправляются в хумусею и там садятся вокруг стола и вытирают хумус из общего большого блюда, которое стоит перед ними. Все это очень трудно переживает арабское население. И пик всего этого противостояния случился, пожалуй, в начале 2000-х годов, когда в пригороде Бейрута, в деревне под названием Аль-Фанар, 300 ливанских поваров приготовили блюдо из 11,5 тонн хумуса. И это был на тот момент рекорд. Рекорд, предназначенный для книги Гиннесса. Но главное не это, а главное то, что этим была начата процедура сбора документов и подачи заявки в Европейский Союз с тем, чтобы зарегистрировать хумус как блюдо, контролируемое по происхождению и происходящее из Ливана. За основу была взята процедура, которую незадолго до этого, в 2002 году, успешно провели греки, которым удалось вот так закрепить за собою гастрономическое наименование «сыр фета». И тогда было установлено, что только сыр, приготовленный из овечьего или козьего молока, полученного на территории Греции, и заквашенного традиционным для Греции способом, и упакованного привычным для Греции образом, Только такой сыр может носить наименование фета, во всяком случае, тогда, когда он продается внутри Европейского Союза. А никакой другой, ни болгарский, ни турецкий, ни македонский, ни ливанский, ни иранский, ни египетский фетой называться не может. Вот ливанцы попытались организовать такой же процесс с хумусом. Возглавил эту кампанию человек, который был в то время министром туризма Ливана и одновременно главой Ливанской промышленной ассоциации. И процедура занимала 7 лет. И к концу этих 7 лет Европейский Союз ответил окончательным отказом. Было признано, что хумус – это традиционное блюдо ближневосточного региона, а в этом регионе есть в том числе и Израиль, и нет никакого смысла и никакой возможности делить хумус между отдельными странами. И вот тогда израильтяне ответили на эту историю с книгой Гиннесса, и недалеко от Иерусалима, в деревне под названием Абу-Гош, сделали блюдо хумуса на 14 тонн. Для того, чтобы его на чем-нибудь расположить, они выпросили у военных запасное вот такое блюдце, антенну спутникового наблюдения, и использовали ее для того, чтобы на ней этот свой рекорд разместить. Сегодня хумус становится во всем мире все более и более популярным блюдом, потому что его открывают и пропагандируют самые разные диетологи. Ну, во-первых, растет вегетарианское движение, и веганское движение. Плюс все эти истории про непереносимость лактозы, про разные другие диетические обстоятельства. И одним из самых активных потребителей хумуса становится американец. В Штатах с 2005 года обосновалась громадная израильская компания. Она называется Sabra, которая производит больше половины всего хумуса, который продается в Северной Америке. А сегодня объем только американской торговли этим продуктом превышает $1 миллиард. И, конечно, для тех же самых ливанских экспортеров это является очень важной задачей. Они тоже пытаются прорваться на американский рынок, пытаются организовать там, в Соединенных Штатах, компанию, которая обозначается аббревиатурой BDS, то есть бойкот, отсутствие инвестиций и санкций против израильского хумуса. Но совершенно очевидно, что пока израильтяне, во всяком случае, в том, что касается бизнеса, держат очевидное первенство. И одним из результатов этого стало, например, то, что именно израильтянин, живущий, правда, на две страны, на Израиле и на Штаты, его зовут Бен Ланг, в 2012 году организовал Международный день хумуса, который празднуется с тех пор каждый год, 13 мая. Он даже и в этом году, несмотря ни на какие карантинные коронавирусы, успешно прошел в разных странах, правда, вот в таком удаленном режиме. И так же, как Международный день другого продукта для намазывания, итальянской нутеллы, о которой мы когда-нибудь с вами еще поговорим, хумус этот тоже стал предметом для огромного международного движения с участием десятков и сотен стран. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.